Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья, в очередной раз за семейным круглым столом в светлой студии «Радио Вера» собрались в роли хозяйки Алла Митрофанова.
Ах, в роли хозяйки. Александр Ананьев, хозяин главный.
Да, но наш сегодняшний дорогой гость за чашкой чая в студии «Радио Вера» настоятель храма всех скорбящих радости в городе Бреши, в любимой Аллой Митрофановой Северной Италии, протоиерей Владимир Зелинский. Добрый вечер, отец Владимир.
Добрый вечер.
Как мы рады видеть вас в Москве.
Спасибо.
Хоть погода и так себе, но нам все равно кажется, что вы привозите все равно с собой частичку итальянского тепла, которого нам всем здесь не хватает. Отец Владимир не только мудрый пастырь, не только священник, не только собеседник, знающий ответы на все наши вопросы, но еще и успешный, талантливый писатель, на счету которого немало книг. Вот, в частности, перед нами лежит книга «Будьте как дети», о которой мы сегодня хотим поговорить. Но это не единственная книга. Отец Владимир, вот «Взыскую лица твоего» не так давно вышла книга, и сейчас она переиздается, я правильно
понимаю?
Она
переиздана под названием «Благословение имени».
Так, что это за книга?
Ну, это книга, которая соединяет в себе попытку апологетики, попытку исповеди и, прежде всего, такого размышления о вере, пропущенной через себя. Но я думаю, что просто старые методы апологетики, они немножко не то чтобы устарели, они перестают как-то обращаться к какому-то внутреннему человеку. Ну, вот здесь есть некая попытка выразить через этого внутреннего человека. Внутренний человек – это выражение апостола Петра, сокровенный сердце человек. Вот. Через этого внутреннего человека опыт встречи с Богом. Причем этот опыт, он разделяется на разные грани. Молитва, язык, само произнесение слова «Бог», созерцание, Троица, Богородица, сущность веры, сущность надежды. И вот все эти темы, которые распределены, довольно четко распределены по этим полочкам. Поскольку сама книга, она достаточно, как бы сказать, сложная и, можно сказать, мистическая, то я считаю, что все мистическое должно быть уложено в очень конкретную
структуру,
ясную форму.
Да, да, да. Ну, то есть это все то, о чем задумываемся мы, но структурировано и глубоко осмысленно получается.
А в чем обращенность именно к нам, людям 21 века, в этой книге?
Видите ли, когда человек рассказывает о своих собственных размышлениях, то другой человек эти размышления может разделить. Эта книга не написана в той манере, что я вас уговариваю поверить так-то. Или я говорю, что вот правильная вера такая. Это совсем другое. Это как бы некое обнажение опыта с размышлением о нем.
То есть вы делитесь своим собственным опытом? И там, где вы говорите про исповедь, это ваша исповедь?
Опыт
–
это не совсем правильное слово, если отделить от него размышления. Я размышляю об опыте откровения. Откровение, то есть открытости Бога, как Бог входит внутрь нас. Как Он входит, как Он переживается, как Он встречается, и как Он у нас живет.
Со временем, вот проходит, допустим, год, два, пять после того, как вышла ваша книга, бывает такое, что вы ее открываете, читаете свои размышления и понимаете, что ваши выводы, наверное, сейчас были бы другими?
Разумеется, конечно. Это нормально.
Серьезно?
Это нормально, конечно.
Даже когда речь касается веры?
Но человек живет в потоке своих мыслей, своих ощущений и своих открытий. И эти открытия всегда ищут какой-то свой новый язык.
Угу.
В глубине, может быть, это то же самое, но, тем не менее, все должно быть... Душевная жизнь или духовная жизнь, она ищет определенное воплощение. В частности, воплощение в слове.
Угу.
Хотя основа остается прежней, но, тем не менее, вот, выражение, формы ее, конечно, должны постоянно меняться.
Кстати, хотел спросить...
могут меняться.
Да, хотел спросить, над чем вы сейчас работаете?
Ой, я много пишу всяких... много пишу всяких книг и статей.
Вот все-таки Италия благотворно влияет на людей. Мы здесь вот ничего не пишем, а вы там пишете.
Ну, как бы сказать, это, к сожалению, стало моей профессией. Я не могу утром встать и ничего не делать. Вот я здесь живу в Москве, и я чувствую себя не в своей тарелке, что я ничего не делаю, я не работаю. Ну, например... Ну, понимаете, есть ряд мелких статей, которые надо написать. Вот у меня сейчас надо написать два доклада. Один о Евхаристии, опять-таки для католического какого-то, католической конференции. Другой о влиянии, о веянии, вот, я скажу, веянии Духа Святого Православия. Это не маленькая тема. Вот. Ну, и вы должны за полчаса выразить, но эти за полшайта надо наполнить, значит, естественно, я пишу по-итальянски. Вот, что, вот, потом у меня еще есть книга такая, которая все пишется очень долго, все не закончится, об Богородице. Ну и так далее, всякие мелкие работы, которые приходится писать, и как заказывают и так.
Отец Владимир, вы сказали об откровении. Одно из ваших размышлений на эту тему меня потрясло название главы в книге, которая называется «Будьте как дети».
Да.
Название «Почему новорожденный» – это одно из откровений Божьих. И я задумалась. Ведь действительно, это очень большой вопрос и очень интересный, который, по большому счету, проецируется на нашу повседневную бытовую жизнь – примерно так. Для чего нам дети и что нам с ними делать? Для чего нам Бог дает детей и что нам с ними делать? И как нам их максимально, наверное, раскрыть и не испортить? Ваша книга, она представляет собой скорее богословское такое размышление, но у вас при этом колоссальный пасторский опыт. И очень хотелось бы сегодня поговорить именно в этом измерении, на стыке... богословия о человеке и пасторского опыта, житейских проблем и ситуаций, связанных с тем, как мы, взрослые люди, воспринимаем наших собственных детей и как через них смотрим на самих себя, если позволите.
Да, это на самом деле почва для глубочайших размышлений, чему мы можем научить наших детей и чему, самое главное, наши дети могут научить нас. И вопрос на самом деле еще глубже. А можем ли мы чему-то научить наших детей? Теоретически мы их можем выдрессировать. У нас есть кнут и пряник. Мы можем сказать им: друг мой, вот это плохо, вот это хорошо, сюда не ходи, стой так, не грызи ногти, подол платья не тереби, встань на табуретку, расскажи стихотворение. Но будет ли это действительно воспитанием?
Видите, я должен сказать, что книга моя не о воспитании, а книга моя об удивлении. Удивлении вот тому, что вот творится человек. Человек творится хорошим и Божиим. Вот он в мир входит, как Божий человек. Потом он портится. Это надо знать, что это непременно, так сказать, непременно на него наступает нечто, что его меняет. Это можно очень легко видеть, как меняются дети в определенном возрасте. Вот. И чем дальше они живут, тем, особенно в наше время, тем больше они меняются.
А мы приходим в мир действительно такими прекрасными и без греха? Есть же представление о том, что первородный грех – это тоже наше наследие, и мы с этим рождаемся.
Понимаете, первородный грех сам по себе – это такое западное понятие, которое я, кстати, не очень люблю. Мы как бы входим в мир, да, с падшими, то есть отмеченными этой падшестью. Но, тем не менее, вот мы несем в себе благодать Божию творения. Понимаете, о чем абсолютно все забыто. Что как бы все время все думают, что мы приходим как табула раза, то есть абсолютно некая табличка, на которой можно начертать все, что угодно, общество или родители. Это не так, что человек есть... В каждом человеке еще остались следы чудотворения. Вот к этому творению надо соответствует. К нему надо обратиться. Как сделать хорошим человеком? Во-первых, при этой такой, как бы сказать, оптимистической точке зрения, что все как хорошо, что человек рождается Божьим, надо помнить еще о том, что ему угрожает очень большая опасность. Опасность извне и изнутри. Вот это родители об этом не помнят. Поэтому она органически в него вложена. Опасность, ну, извне это понятно, это плохое общество, плохая компания, плохое воспитание, все, что хотите.
А изнутри?
А изнутри это, как бы сказать, наполнился самим собой. Человек наполняется самим собой и становится самодостаточным. Вот в этом заключается грех. Понимаете, больше всего. От этого один человек это может скрыть, и никто этого не понимает. Понимаете, этот перелом происходит в подростковом возрасте.
А чем плохо самодостаточность?
Самодостаточность это очень просто. Самодостаточность означает закрытость. Это закрытость и закрытость для Бога, для благодати, и желание, так сказать, вот.
Я понимаю, о чем вы говорите.
Управлять, так сказать, своим куском мироздания, как я хочу.
Мне кажется, что здесь важно, наверное, тоже о понятиях договориться. Наполненность собой.
Да.
И самодостаточность в том значении, в котором мы сегодня чаще всего употребляем это слово, это разные вещи, как мне кажется. Потому что, когда мы сегодня о самодостаточности говорим, мы как раз и говорим о... ну, по большому счету, о личности, которая не закрыта от Бога, а которая раскрывает в себе тот потенциал, который Богом дан, и имеет ресурсы этот потенциал раскрыть, то есть имеет некую силу, силу личности, да? Потому что есть люди, которые, ну, свои потенциалы и не знают, или если знают, то не раскрывают, а есть люди, которые и знают, и раскрывают. И вот в моем представлении самодостаточность скорее про это, про то, что человек способен взять свою жизнь в свои руки, раскрывать свои потенциалы, идти навстречу Богу. Вот. Поэтому я так и уточнила, что вы имеете в виду. Наполненность собой – это, конечно, ну, это про другое.
Я имею в виду уровень немножко более глубокий, мне кажется. Не то, что я не говорю о потенциале, самодостаточно, вот горизонт человека закрывается тем, что он видит, чувствует, мыслит, что он в себе несет. Понимаете? Он воспринимает других людей именно с точки зрения
винтиков,
как что-то другое
в своей системе.
И враждебное, или то, что можно использовать. То есть он закрывается. Закрывается, и эту закрытость он не осознает. И от этой закрытости вот многие люди получают религиозное воспитание, а потом там 14 лет, 16 лет, 18 веру теряют. Почему? Спросите, почему? Потому что он наполняется, человек наполняется сам собой, и он становится умным. Он уже, так сказать, он очень многое познает, он о многом судит, с точки зрения своего разума. И этот разум закрывает от него какую-то совершенно другую реальность.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на Светлом радио. В студии Алла Митрофанова, Александр Ананьев. Мы продолжаем говорить вместе с нашим гостем, настоятелем Храма Всех Святых, Скорбящих Радость в городе Брешево, в Северной Италии, протоиереем Владимиром Зеленским, о его книгах в целом, о книге «Будьте как дети» в частности, и в частности о том, что новорожденный ребенок – это одно из откровений Божьих, и что происходит дальше.
Вот, отец Владимир, мне бы хотелось... опять же, обратить внимание на этот момент, о котором вы сказали. Человек получает образование, накапливает знания, и эти знания в какой-то момент начинают заслонять в его глазах горизонт.
Речь не идет о знаниях. Речь идет скорее об ощущении. Что он понимает, что вот он в этом мире в какой-то степени хозяин. Как я уже цитировал, как сказал змей, что будете как боги, знающие добро и зло. И вот это добро и зло во мне заключается, и я, так сказать, в нем живу, и я сам этим, так сказать, распоряжаюсь. Что человек начинает распоряжаться своей жизнью и теряет контакт с Богом. Вот. И это происходит очень часто именно в таком, когда подросток становится, так сказать, юношей и девушкой. Потому что он становится именно самодостаточным. У него закрывается какой-то горизонт для Бога. И особенно в наше время, это во всякое время, но когда, в общем, религия исчезла из общественного пространства, можно сказать так, пока она давно перестала быть обязательной, может быть, это и хорошо, он верующий ребенок, потом все это, его мир заполняется книгами, музыкой, развлечениями, удовольствиями, так сказать, планами своей карьеры, планами устроения своей жизни и так далее. И вот удовольствиями, и все это, в общем, он остается один, сам собой. И вот, понимаете, родители часто этого не знают, что это непременно произойдет, если его, так сказать, постоянно не держать в этом потоке, в этой просеке света, который есть вера.
Можно, простите, я опять с небес на землю, наверное, спускаюсь, да. Но все-таки в практической плоскости тогда как выглядит золотая середина? Между желанием родителей дать ребенку блестящее образование и все самое лучшее открыть перед ним, и вот этим проведением его по полоске света,
понятно,
как вы говорите.
Видите, я никак не против, говорю, никак не выступаю против образования. Образование может быть каким угодно блестящим, скажем, как и у многих отцов церкви, у Флоренского, у Булгакова и так далее. Нет, это дело не в этом. Дело некое, речь о воспитании души. Понимаете, об воспитании души, которое, конечно, образование может в какой-то степени помешать, но может и не помешать. Нет, речь идет о его воспитании души.
Каковы условия, при которых блестящее образование не помешает воспитанию души, как вы считаете?
Каковы условия, понимаете? Угу. Ну, условия – это, может быть, несколько общие слова, но самое главное – это сохранять в себе, сохранять и накапливать и умножать в себе опыт общения с Богом в той форме, которую он дается, даже очень скромный, но он должен быть какой-то опыт общения или, по крайней мере, с чем-то священным, чтобы это было, чтобы это всегда присутствовало и чтобы это направляло человека. Вот. Это как это сделать, понимаете? Это делается воспитанием, но больше всего личным примером родителей и влиянием, может быть, храма, влиянием также книг. Ну, в общем, это должно быть Христос, если мы говорим о христианстве, должен войти в нашу душу и, так сказать, там остаться, а не когда-то забиваться, выметаться в какой-то угол, как часто бывает.
Отец Владимир, вы говорите о том, что в какой-то момент, вот в момент рождения, перед ребенком стоит две опасности. Опасность влияния снаружи, опасность влияния изнутри. Я так почувствовал в какой-то момент, слушая вас, что слово «опасность» здесь не совсем верно. Он не находится в опасности. Мы все обречены на влияние снаружи.
Я сказал «опасность».
Да.
Тогда прошу прощения, это не то слово, конечно. Не то слово. Это просто...
Этого не избежать.
Это влияние, это сила, которая на него влияет. И не избежать ни внешней силы, ни внутренней.
Мне пришла в голову вот такая картина. Я просто как человек, крестившийся недавно, я часто задумываюсь над тем, а что ж такое вера? Вот настоящая вера. Ведь вера – это не только то, что там я, Александр, верю в то, что вот есть Бог, и все по воле Его происходит, и я по воле Его, и по образу, и подобию. Вера – это в первую очередь доверие и верность.
Да.
И я представляю себе не 42-летнего мужчину с недельной щетиной, а я представляю себе ребенка на руках у матери. И если кто знает про доверие абсолютное, то это тот самый ребенок, который заснул на руках у матери, который не задумывается над тем, а вот что будет дальше, а как я потом поступлю, А что мы будем делать вечером? А что купить в магазине? Он вообще ни о чем. У него стопроцентное доверие. Он закрыл глаза, свесив ножку, ручку, и вот он сидит на руках у матери. И если кто знает про Веру, то это этот ребенок.
Ну, я об этом и писал, мне кажется.
Абсолютно, да. Я вот сейчас только что нарисовал эту картину.
Это,
как
это
раз,
именно
да.
образ Веры, который постепенно теряется. Но вот так, чтобы, отвечая на ваш вопрос, Алла, вот так, чтобы сохранить вот это вот, чтобы ребенок был на руках у матери, как у Бога, это великий дар Божий. Но цель такой можно себе поставить. И родители могут это осознать.
Каким образом? Вот, понимаете, читая, опять же, ваши строки, я обращаю внимание на потрясающую мысль. Каждое рождение – это отклик на призыв, посылающий нам телесную жизнь из лона жизни с избытком. Имеется в виду из жизни божественной.
Да.
Понятно, что на уровне физиологии это все происходит своим чередом и прочее, но на уровне метафизики, как появляются дети – они появляются как ответ на воззвание из, вот в эту самую жизнь, из жизни вечной, получается. Вот они вот таким образом, они таким образом сюда приходят. И вот когда ты начинаешь над этим задумываться, думаешь, мы так часто к детям относимся как к некой, ну, данности, как к собственности, как к своему достоянию. А если да. держать в голове вот эту мысль про то, что каждая жизнь – это ответ на воззвание Бога, то переворачивается вообще вся голова.
Ну, Битли, вот от этого отношения к детям как к моему достоянию, моей собственности, вот начинается и плохое воспитание. Вот, потому что ребенок это усваивает. Потом одно начинает относиться к себе, как к своей собственности. И эту собственность он хочет отделить от родительской собственности, чтобы больше вообще не быть одной собственности. А то, что вы сказали, то, что написано в моей книге, вот это очень важно, это, об этом надо подумать, что всякий человек рождается, потому что Бог захотел, чтобы он родился. Значит, он как-то подумал, Бог. Я причем при этом не отделяю духовной и физиологической стороны. Вот это человек един. Потому что меня не перестает восхищать эти строчки из Псалма Давида, что не сокрыты от тебя были кости мои, когда я созидаем был в тайне. То есть и кости, и его существо, а это вспоминает личность, то есть его я, и его кости, и его вера – это одно.
Я все время, как Альчик, пытаюсь представить себе, как вот эти ваши размышления проецируются на повседневную практику обычных родителей, которые не задумываются о процессах вот ваших рассуждениях, которые mm-hmm. бесконечно глубоки и которые надо требуется время, чтобы осознать. Как это работает на практике? Рождается ребенок, ребенку исполняется 3 года. И родители говорят: так, я вот в свое время совершил большую ошибку. Я мог стать блестящим скрипачом или блестящим акробатом, или уйти в легкую атлетику. Но я этого не ушел. Я совершил ошибку. И давай-ка ты сейчас, Василий, 3-летний, не повторишь мои ошибки, и ты начнешь заниматься серьезно музыкой. Или я отдам тебя в школу легкой атлетики или в фигурное катание, потому что в 4 года будет уже поздно. И он, чтобы закрыть какие-то свои гештальты, которые он не смог реализовать из-за своих родителей, возможно, он берет его за руку, отводит, и ребенок начинает мучиться с этим фигурным катанием или с этой музыкальной школой, а он, может быть, рожден совсем... Господь для него совсем другую роль придумал. Но роль Господа берут на себя родители, они говорят: так, вот сейчас мы тебе покажем, кем ты будешь.
Ну, это, кстати, не только вот эта распространенная сейчас уже тема про закрытие собственных гештальтов через детей, что я в детстве не занимался фигурным катанием, поэтому мой сын пойдет заниматься фигурным катанием, или моя дочь, да, сын в хоккей отправится. А это же и во взрослом возрасте тоже. Как часто родители лучше знают, куда ребенку поступать.
Абсолютно. Вместо того, чтобы, вот как отец Владимир говорит, а я вас слышу именно так: сядь ты на пол вместе с ребенком, посмотри на него внимательно, послушай его, поговори с ним, прислушайся, попробуй рассмотреть, а вообще что в нем заложено Богом. Не спеши со своими выводами.
По-разному бывает. Бывает отец Моцарта, который именно так к нему относился, что вот я не стал величайшим музыкантом, а вот ты попробуем.
Кстати, хороший пример, отец Владимир. Вот вы умеете привести такой пример, что опять все с ног на голову. А он был прав, отец Моцарта?
Судя по результатам, да.
Ох, результаты. Вы смотрели фильм «Одержимость», который получил Оскара за...
Нет, я не смотрел, нет.
Если коротко, это фильм об учителе и ученике. Учителе, который хотел воспитать гения, лучшего из лучших. И он в конечном итоге сломал ребенка.
Понятно.
Но не пожалел об этом, утверждая, что худшее, что может сказать учитель своему ученику, это «good job», «молодец».
Понятно. Нет, ну я говорю, что один есть Моцарт и его отец, но есть еще при этом рядом масса неудавшихся случаев. И как мы раскроем талант ребенка, это совершенно непонятно. И, может быть, когда родители, которые хотят ему помочь, я бы не стал так категорично отрицать их право на то, чтобы они выбрали вот этот вот путь, чтобы ты станешь художником, ты станешь там... Игорь Осах, кажется, сын Давида, тоже хороший пример. Вот. Это бывает такая вот череда. И тем более, что есть еще такой момент, как гены, которые все-таки как-то наследственность, которая усваивается, которую надо как-то развивать, безусловно. Вот. Так что, ведь нельзя насилие такого применять. Конечно, нельзя насилие, особенно нельзя насилие применять над существом, над внутренним человеком в ребенке. Но помогать ему найти свое призвание – это не вредно.
А где... как?
У нас с Аллой Митрофановой очень много вопросов по поводу того, что сейчас сказал отец Владимир. Однако нам надо на минуту уйти на полезную информацию. Мы вернемся в студию ровно через минуту и продолжим разговор.
Семейный час на радио «Вера».